Сегодня поговорим с вами про Артемия Лебедева. Я хочу рассказать тем, кто не застал в сознательном возрасте 90-е и начало нулевых, о том, кто это такой. Вспомнить, с чего Лебедев начинал, и как и почему превратился из пионера Рунета и руководителя самой крутой дизайнерской студии страны в сетевого фрика. Сегодня Артемий Лебедев известен преимущественно бесконечными скандалами, которые происходят примерно по одному и тому же сценарию. Случается какое-то значимое общественно-политическое событие. Травят и сажают Алексея Навального, с двух рук раздают титулы иностранных агентов, нежелательных организаций, экстремистских сообществ, фабрикуют уголовные дела и бьют людей на митингах. На что Лебедев делает максимально вздорное заявление, которое каждый раз сводится к тому, что жертва виновата сама. Ну, то есть довольно занятное обстоятельство. Артемий почти никогда не пытается впрямую обелить государство. То есть сказать, что преследование Навального или арест Майкла Калви или признание «Медузы» иноагентом происходит по закону. Он пытается сказать нечто совершенно иное. Что государство, защищая некоторый свой интерес, имеет право нарушать закон.
Я думаю, что в Москве люди, может быть, даже и хотели бы, чтобы им дали пизды, но им пизды не дали. Поэтому они просто погуляли по улицам и разошлись.
Должностные лица, на то и должностные лица, по его мнению, что коррупционное обогащение или постановка суда и правоохранительных органов на службу своему интересу – это их базовая привилегия. Это не преувеличение, он буквально так и говорит. Почему-то люди произносят словосочетание «политическое дело» с каким-то особенным придыханием, как будто это что-то невозможное или нечестное, говорит, я цитирую, говорит он. А все просто. Политическое дело – это дело, в котором жертвой является государство, а не человек или компания. А государство имеет полное право время от времени чувствовать себя жертвой. Политически мотивированное преследование, преследование заведомо вне рамок закона, в устах Лебедева становится чем-то обыденным. Государство обиделось, государство отреагировало. Мол, если Алексей Навальный претендует на то, чтобы победить на выборах и сместить со своего поста Владимира Путина, то Путин имеет право Навального отправить в тюрьму. Ведь он в этом случае является жертвой. То же касается и коррупционного обогащения. Артемий коррупцию не отрицает, он ее нормализует. Коррупция на самом деле одно из величайших и справедливейших достижений человечества, говорит Лебедев. Человек, который борется с коррупцией, как бы говорит, я тебе ничего не дам, а ты мне должен все. В ответ на совершенно искреннее охуение, это цитата, он и продолжает считать, что ему что-то должны просто по факту того, что он потребовал. Коррупцией называется сама суть человеческих отношений, человеку свойственно использовать служебное положение в личных целях. Потому что как иначе? Иначе он станет роботом-исполнителем. Но в чьих интересах? Такого рода заявления, равно как и уже откровенная ложь Лебедева, которую нельзя списать на мнение или добросовестное заблуждение, вроде немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, или заявление, что украинский самолет, сбитый в Иране ракетой, упал сам, потому что старый, справедливо возмущает публику. Ведь Лебедев отдает себе отчет, на какую публику он работает и что ее возмутит. Ее однозначно возмутят комплименты белорусскому ОМОНу и спецслужбам. Ее однозначно возмутит поддержка силовых разгонов мирных акций и преследования оппозиционеров.
Мы наблюдаем, как в Беларуси абсолютно парализован. Да, там еще почему-то за каким-то хуем отвалился интернет. Непонятно, кто его гасит и как. Лукашенко говорит, что его снаружи отключают. Внутри люди все уверены, что Лукашенко сам отключил. Хотя непонятно, нахуя ему отключать. Потому что вместе со всеми, значит, оппозиционными каналами отключились и все белорусские каналы тоже. То есть получается, что даже госпропаганда не имеет возможности сейчас влиять, только телевизор остался.
Чего, собственно, Артемий ждет? Чем более слушатель возмущен, чем более он не готов слышать такого рода спич из уст уважаемого в прошлом человека, тем шире разойдется новый ролик. Больше будет реакций, в том числе и дизлайков, а как следствие многочисленнее аудитория. Проблема заключается лишь в том, что человеку по природе своей довольно трудно систематически лгать. Чем дальше затягивается шутка с эдаким карикатурным государственником, тем более Артемий к этой роли прирастает. Та часть публики, которая наблюдала движение Артемия Лебедева с вершин публичной репутации до нынешнего состояния сетевого фрика, легко принимает идею о продажности Лебедева. Мол, разворот риторики Артемия объясняется ничем иным, как прямой работой на пропаганду за зарплату. И нельзя сказать, что это представление совсем уж не имеет под собой оснований. За последние 10 лет мы наблюдаем небывалый расцвет рынка купли и продажи публичного слова. Мнение селебрити в последнее время – это более-менее свободно торгуемый актив. Случилось это по объективным причинам. Российское государство во всех своих проявлениях может тратить и тратит на пропаганду баснословные, практически неограниченные средства с точки зрения размера рынка масс-медиа в стране. Оно может расходовать их как по вполне официальным каналам через содержание бесконечных государственных СМИ, так и через серые схемы, скупая топовых блогеров на всех платформах оптом. Мы знаем звезд Инстаграма, вся жизнь которых, казалось бы, состоит из подбора сумочки к помаде, и которые в ключевой момент перед выборами или акцией протеста вдруг становятся необычайно политизированы, на ходу меняя стиль повествования на шершавый слог методички. Мы знаем рэперов, бахнувших бургер за здоровье Собянина накануне выборов в Мосгордуму. Актеры, музыканты, техно- и бьюти-блогеры. Многие, кто по глупости и незнанию, кто по простой жадности, пали перед конвертом наличности, несопоставимым по размеру с рыночной ценой их рекламы. А кто-то и вовсе пошел на зарплату, решив, что аудиторию нужно монетизировать здесь и сейчас, пока она есть.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа депутаты. Меня зовут Саша Спилберг, я видеоблогер. И моя совокупная аудитория в социальных сетях превышает 10 миллионов человек. Во-первых, спасибо за возможность выступить перед этим высоким собранием. Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента.
Однако история Лебедева гораздо сложнее и явно не обеспечивается деньгами и не сводится к ним. Во-первых, Артемий Лебедев – эталонный продукт нулевых годов. Поскольку мир и российское общество менялось очень быстро, многие из нас не заметили, насколько вполне привычные вещи 10-15-летней давности сегодня смотрятся дико. Тем временем, если мы мысленно вернемся в те годы, то вспомним, что принципиальная аполитичность, явно декларируемый цинизм к любым общественным дискуссиям, показное игнорирование выборов – это мейнстрим того времени. Политика в те годы воспринималась как откровенно маргинальное занятие. Мы об этом говорили. Именно тогда автократия достигла пика своего могущества. Она смогла разделить государство и общество на две совершенно не пересекающихся вселенной. Не то чтобы это было время какого-то выдающегося лоялизма. Нельзя сказать, что власть любить было модно. Модно было вовсе не обращать внимания на ее существование. Поход на митинг, куда выходит пара сотен записных активистов вроде регулярных маршей несогласных, считался уделом городских сумасшедших. Ведь все отлично. Экономика растет, свободы больше, чем в самых либеральных демократиях. Если, конечно, не брать в расчет крупнейшие СМИ, важнейшие бизнесы и формирование органов власти. А так, хочешь, делай сайты за вебмани, хочешь, ремонтируй машины за наличные, хочешь, купи квартиру в центре Москвы, имея официальный доход в 10 тысяч рублей. Никто не спросит, откуда у тебя деньги. Можно очень хорошо жить, развиваться и богатеть, совершенно не сталкиваясь с государством, вообще не представляя, какие в нем есть законы и какова налоговая ставка. В таких условиях демонстративная гражданская пассивность, неучастие в выборах как жизненное кредо, звучит вполне себе как настроение эпохи. Ирония в том, что не столько изменился сам Артемий Лебедев, сколько изменилось время вокруг него. Артемий Лебедев сегодня – это наши нулевые. Просто из 20-х они смотрятся совсем иначе. То, что вчера смотрелось бы задорным троллингом, сегодня воспринимается как совершенно недопустимое поведение. В этом смысле Артемий родственен другому символу нулевых – Ксении Собчак. Они оба совершенно искренне, что хорошо видно по совместному интервью, не понимают, что их публичный образ совсем не ко времени. Что вчера еще большинство бы их поддержало в подшучивании над американской политкорректностью, но сегодня их аудитория уже сама живет в мире, где слово «феминизм» не ругательное, а проблема неравенства – настоящая проблема. Чтобы лучше понять Артемия Лебедева, стоит вспомнить, как он начинал и чем вообще известен. Многие мои зрители знают его вот в уже нынешнем его состоянии, сетевого тролля какого-то очень странного, выступающего со странными провокационными заявлениями. И многие зрители могут быть не в курсе, насколько это важный человек для развития вообще всего русскоязычного сегмента интернета. И для тех людей, которые в 2000-е годы вели активную уже взрослую жизнь. Артемий Лебедев родился 13 февраля 1975 года в Москве. Его отец филолог Андрей Лебедев, а мать известная писательница Татьяна Толстая. Лебедев вообще из писательской семьи с большим прошлым. Его прадедом был Алексей Толстой, автор сказки «Золотой ключик» про приключения Буратино. В 89-м семья ненадолго переехала в США, но спустя год Артемий один сам вернулся в Москву. Ему было в этот момент всего 16 лет. Решение вернуться Лебедев принял самостоятельно. Он легко мог навсегда остаться в Штатах. Сейчас был бы, наверное, владельцем дизайн-студии где-нибудь в Калифорнии. Но даже в столь юном возрасте он понял, что возможностей в России, где бурлила перестройка, намного больше, чем в США. Вам может показаться, что я чересчур подробно останавливаюсь на этом эпизоде в его биографии. Но это очень существенный эпизод. Он говорит нам о том, как остро Артемий ощущал исторический момент, причем в таком возрасте, 16 лет. Думаю, мало кто согласился бы добровольно вернуться в Москву из США в 1991 году в ситуации, когда здесь люди часами стояли в очередях в магазин. В Москве Лебедев окончил школу и поступил на журфак МГУ. Впрочем, в университете он проучился всего пару лет, после чего ушел. Журналистика ему была неинтересна. Уже в эти годы, в начале 90-х, Лебедев создал свою первую компанию «А-квадрат», а следом полиграфическую студию под названием «Артографика». Своим главным учителем Артемий называл арт-директора журнала «Итоги» Аркадия Троянкера. До 90-х журнал «Итоги» был культовым явлением, а Троянкер был человеком еще советской эпохи. В СССР он много лет работал главным художником издательства «Книга». При этом Троянкер совсем не умел пользоваться современной техникой и для этой роли нанял Тему Лебедева. По воспоминаниям Сергея Пархоменко, главного редактора «Итогов» тогда, макет журнала создавался таким образом. Сидел Лебедев у себя в мастерской и тыкал в кнопки, а за спиной у него стоял Троянкер, пальцем водил по экрану и говорил: «Это левее, а это повыше, а тут покрупнее чуток». В 1995-м Артемий Лебедев создал студию веб-дизайна с незамысловатым названием «Веб-дизайн». Других аналогичных студий в российском сегменте интернета вообще, можно сказать, что и не было. Через 3 года он переименовал компанию в студию Артемия Лебедева. Под этим названием она существует и сейчас. Первый проект стоимостью $3000 Лебедев сделал сам. У студии еще даже не было офиса. Довольно быстро дела пошли в гору. По некоторым данным, уже через 2 года после запуска годовой оборот студии превышал $50000. Студия Артемия Лебедева за годы существования сделала логотипы, сайты, фирменные стили буквально всем, кого вы знаете. Среди клиентов Яндекс, Газпром, Альфа-банк, РЖД, Билайн и многие-многие-многие другие. Студия делала логотипы для Перми, Ярославля, Одессы, Калужской области. Лебедев разработал дизайн-код Москвы и схему линий московского метрополитена и вообще всю навигацию в столичной подземке. В общем, просто перечислить все успешные проекты лебедевской студии – это задача непростая. Тем более, что она занимается уже далеко не только веб-дизайном, но и дизайном промышленным. Но деятельность Лебедева этим вовсе не ограничивалась. Он, например, являлся автором проекта «Ководство» – первого сборника советов и рекомендаций по дизайну на русском языке, который и сегодня штудируют все начинающие и продолжающие дизайнеры. Вот оно, у меня оно тоже есть. Я купил его примерно тогда, где-то в 2010 году. И у него, кстати, в лавке, в кафе, где я любил у него есть, и вот купил «Ководство» и изучал, конечно. Лебедев много лет вел рубрику «Бизнес-линч» на своем сайте, где он сам и сотрудники студии комментировали присланные пользователями логотипы проектов, сайтов, фотографии, визитки, в общем, все что угодно. Именно Лебедев первым в России понял, что личный блог – это не просто досуг и связь с друзьями, а средство заработка. Лебедев вел ЖЖ с 2000 года, потом забросил до 2007, но потом он занялся им вновь. И тогда еще самые топовые лидеры блогосферы на тот момент, вроде Антона Носика, Леонида Каганова и Рустема Адагамова, ни копейки со своих постов не зарабатывали и вряд ли догадывались, что это возможно. Большая часть бизнесов в России не выживает. По данным Росстата, в 2017 году появилось 359 тысяч новых компаний, а закрылось 510 тысяч. То есть почти вдвое больше. Одна из причин этого эксперты называют недостаток финансовой грамотности. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Даже если на бытовом уровне вы понимаете, как спланировать бюджет семьи, как рассчитать платежи по кредитам и сколько надо откладывать, чтобы накопить на пенсию и обучение для детей, в бизнесе все намного сложнее. Многим бизнесменам приходится учиться путем проб и ошибок, но есть метод получше. Это курс «Финансы для предпринимателей» в онлайн-университете SF Education. Главная его особенность в том, что он разработан предпринимателями и для предпринимателей. Вы научитесь всему, что собственник должен знать и уметь делать в финансах своей компании. Выбирать подходящую организационную форму для своего бизнеса и структурировать корпоративное управление. Оценивать реальную доходность каждого продукта и определять драйверы роста. Оптимизировать налоговую нагрузку легальными способами. Привлекать инвестиции, чтобы ускорить рост бизнеса. Даже если ваша компания существует уже не первый год и дела вроде бы идут неплохо, вы все равно почерпнете на курсе массу ценной информации. 80% программы – это практика, а преподают на курсе люди, которые сами работают в реальном секторе. Длительность курса – 3 месяца, нагрузка – примерно 6 часов в неделю. Кстати, у SF Education есть и другие курсы по этой теме, например, финансовый аналитик, бизнес-аналитик, школа инвестиций. Переходите по ссылке из описания и изучайте программу. Лебедев первым ввел понятие честной рекламы в блогах и стал писать, что рекламу обязательно нужно помечать и нельзя размещать ее скрытно, типа от своего имени. Сейчас-то мейнстрим, все так делают. Но для того времени это было огромное новшество, и шли дискуссии, и вообще практически никто так не делал. В общем, Артемий Лебедев без всякого преувеличения знаковая и легендарная фигура для нашей страны последних десятилетий. Без него Рунет был бы совсем другим, не таким, как мы привыкли видеть его сегодня. Лебедев и на мою жизнь оказал немалое влияние. Я читал его ЖЖ с 2008 года. От него узнал про существование Алексея Навального. Тогда «Коммерсант» проводил виртуальные выборы мэра Москвы, и Лебедев написал, что есть один нормальный кандидат. Лебедев же написал в 2012 году пост про меня в свой ЖЖ, после чего мы познакомились с Варламовым, с которым позже открыли городские проекты. В моей жизни Лебедев некоторое время занимал важное место. Я читал его ЖЖ, следил за его экспедициями, читал его обзоры на сайте, и его странички были у меня в быстром доступе везде. И не только для меня, в то время для многих он был таким центром Рунета. Тем удивительней и печальней метаморфоза, случившаяся с этим человеком. В том числе и мне лично очень печально за этим было наблюдать. Еще недавно Лебедев позиционировал себя как человека абсолютно аполитичного. Он честно типа делает свою работу, улучшает мир. Он построил огромный бизнес, реализовал много крутых проектов. В общем, ему совершенно заслуженно есть чем гордиться в жизни. И при этом он никогда не был как-то связан с государством. Госзаказы, которые студия Лебедева часто выполняла и выполняет, я не считаю такой связью. Это такая же работа, как и все остальные. Нет никакой проблемы в том, чтобы что-то сделать за бюджетные деньги, если ты действительно выполняешь свою часть сделки, а не занимаешься распилами и откатами. А Лебедев выполнял всегда. Если ты получаешь заказ не благодаря мутным схемам и родственным связям, а потому что ты действительно хороший профессионал и побеждаешь в конкурсе, и потому что ты лучший в отрасли, а Лебедев всегда таким был. Лебедев мог бы просто продолжать оставаться в этом поле аполитичности, и это бы не вызвало никаких вопросов. От него совершенно никто не ожидал и не требовал демонстрации оппозиционных взглядов. Но Лебедеву в какой-то момент стало мало быть просто талантливым дизайнером и руководителем крутой студии и отличным профессионалом. Потребность во внимании публики и в постоянном его росте была слишком велика. Внимание это можно было получать разными способами, и один из них это превращение в сетевого фрика, получающего популярность за счет резких высказываний и возмутительных высказываний. Вообще, Лебедев всегда любил то, что сейчас называется хайпом. Например, он ввел моду материться публично задолго до того, как это стало мейнстримом. Он использовал мат в своем блоге и даже материл клиентов у себя на сайте. Это было непривычно, но не вызывало отторжения у большинства. Наоборот, привлекало интерес. Творческие люди часто ведут себя странно и вызывающе, не как все. Однако, это дорога с односторонним движением. Встав однажды на этот путь, ты вряд ли сможешь с него уйти. Публика будет требовать от тебя все больше и больше провокационных высказываний. И они должны становиться все более острыми, иначе интерес пропадет. Лебедев действует по четким правилам сетевого фрика. Он специально высказывается лживо и возмутительно, потому что именно это привлекает внимание. Людей возмущает, когда врут им в глаза, когда черное называют белым, когда недобросовестно заблуждаются, а прямо подменяют факты, проверяемые одним запросом в Гугле. Возмущение – это просмотр, это дизлайк, это гневный комментарий, это шер в Фейсбуке и Телеграме, это цитирование в СМИ, а значит, новые просмотры и новые дизлайки. Очень важно, чтобы высказывания эти были не по каким-то отвлеченным вопросам, а по наиболее важным темам общественной повестки. Например, о покушении на политика или силовом подавлении мирных протестов. Здесь легче всего задеть чувство справедливости людей, чтобы они в гневе сгенерировали еще больше просмотров, комментариев и дизлайков.
Навальный отравлен новичком. Лучшая шутка, которую я слышал на прошедшей неделе, это то, что Навальный отравлен старичком.
Хотя я далек от мысли, что Артемий Лебедев работает на Кремль и получает методички в администрации президента, то, чем он занимается, работает на руку путинской автократии. Он для Кремля полезен тем, что пропагандирует неучастие в общественной жизни, сеет недоверие к политикам и размножает конспирологические теории. Все это увеличивает общественную пассивность в одной из самых болезненных для власти аудиторий среди представителей среднего класса из крупных городов. Я думаю, что это не прямое сотрудничество и не продажность, а естественный симбиоз. Лебедев хорошо понимает, что его зрителей и читателей заденет в большей мере, что вызовет у них нужную реакцию и даст ему желаемое внимание. И без всякой продажности делает это. Очень сложно до конца поверить, что человек с таким прошлым, такими заслугами и честно заработанной репутацией, один из отцов-основателей Рунета, который занимал какое-то место в жизни очень многих миллениалов, превратился во фрика уровня Никиты Джигурды. Все еще хочется найти какое-то здравое зерно в его рассуждениях. Хочется дождаться, когда он снимет клоунскую маску с лица и заговорит нормальным голосом.
Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я пернул. И я так сладко и так вкусно пернул, что только я могу это оценить. К сожалению, у вас не получится.
Однако этого никогда не произойдет. Эволюция уже закончилась. К сожалению, нам нужно просто принять этот факт и двигаться дальше. В любом случае, все заслуги Лебедева никуда не делись, а его публичные высказывания на злободневные темы нужно оставить там, где им самое место, среди других таких же бессмысленных телеграм-помоек и маргинальных YouTube-каналов. Такой вот грустный видос сегодня. До завтра!